Добрый день. Мы с вами начинаем программу «Дилетанты», и сегодня она посвящена эпохе викингов. И мы с вами, конечно, пройдемся по путешествиям викингов. И вот Галина Паченко уже пишет, что добрый вечер. Недавно начал смотреть сериал «Король-завоеватель» и, окончательно запутавшись в героях, вспомнила, что был номер, посвященный бастарду Вильгельму Завоевателю, и открыла, посмотрела на династическое древо, все стало ясно. Спасибо за журнал. Я все-таки думаю, что вы и этот журнал купите. И там много у нас всего есть, в том числе и «Морские бродяги», статья, где вот я постарался коротко описать эпоху викингов и поставить ей кое-какие пределы. Да, у нас сегодня в чате, как и вообще на канале «Дилетант», у нас только ваши адреса, а настоящих ваших ников я не вижу, но я догадываюсь. Вот Галина Пащенко догадался, а вот кто из Тамирида, что спрашивают люди, как имя твое, то я даже и не догадался. Ну вот давайте, друзья мои, мы сейчас пройдемся по тому, что называется эпохой викингов. Викинги – это все-таки действительно Земфира. Земфира. О, я понял, да. Вот, Земфира. Добрый вечер всем. Да, отлично. Ну так вот, эпоха викингов – это эпоха морских бродяг. Они бродяжничали в море до того и бродяжничали после окончания этой эпохи. Но мы здесь набеги и завоевательные путешествия викингов на своих чудо-кораблях, которые позволяли им, конечно, путешествовать не только около берега, не только заниматься таким каботажем, что они делали, но и выходить в открытое море. Причем, как утверждают историки климата, тогда было несколько теплее. Малый ледниковый период в Европе еще не наступил, и поэтому не было такой вот стужи. Конечно, когда они отправились в Исландию, в Гренландию, которую назвали «зеленой страной», чтобы было красиво, как и мы в журнале пишем, и как говорит история. Конечно, там тоже были льды. Они высадились на берег Америки, который был достаточно гостеприимным, но там сильно не заладилось. Хочу вам показать карту сейчас, карту вообще всей эпохи викингов. Вот эта карта. Мы видим здесь, что Норвегия вот таким вот пурпурным, вот может быть даже уходящее в коричневое, это Норвегия, кусок Швеции. И в чем здесь было дело? Многие гадают, зачем викинги, мы поддержим эту карту, я говорю видеорежиссеру, поддержим ее достаточно долго, наверное, до рекламы, которая у нас будет. Так вот, смотрите, что получается. Высадившись, вот такие скандинавы, северные германцы, высадились здесь очень удобно через Данию пересечь небольшой пролив и осваивать северные эти территории. По берегу все было хорошо. Но вот там, где ярко-красное, и вот что делит темно-красное от ярко-красного, это как раз вот горы. Что же им оставалось делать? Людям, которые земледелие так себе, скотоводство то получалось более-менее, но что же им было делать? Им было нужно уходить на север, уходить в горы, они будут этим заниматься, и вот вы видите даже зеленое распространение, там, где Кольский полуостров, туда скандинавы добирались, но несколько позже. Но в первые века и в так называемые темные века после падения Римской империи только, наверное, даны и фризы имели такое сообщение с континентом, достаточно интенсивные. Ну а что было делать тем, кто станет потом норвежцами? Норвежцами им нужно было сообщаться и друг с другом, сообщаться с разными племенами, дружественными и недружественными. Но представьте себе, что это чрезвычайно изрезанный берег. Мы так вот не видим, но посмотрите на крупную карту. Эта береговая линия огромна, если даже просто обводить карандашом. Это 2000 километров. Вот если брать Швецию, там тоже получается даже больше. Но это страшно изрезанная линия, что заставляет ее вырасти еще до невероятных размеров. Например, представим себе, что живет деревня, селение, расположено на одном берегу фьорда, фьорд, который далеко вдается в берег, а на другой стороне другое поселение, куда надо добраться каким-то образом. Или для охоты, или для войны, или для торговли, или просто по делу. Что нам выходит? Мы садимся в лодку, конечно, и переплываем. И переходим на веслах, или если очень широкий фьорд, под небольшим парусом мы можем переходить туда. Не идти же в кругаля. В кругаля идти и опасно, и долго, и требует гораздо большего количества припасов. Да, Ольга, мы еще вернемся к тому, что в Гренландии тогда летом не было льдов, и даже если была тундра, то это вполне зелено. Люди лет 400 назад там даже жили. 400 – это уже так, я бы сказал, это близко к нам, 400 лет назад. Это все-таки 17 век. Так что здесь у нас не выходит. Это уже практически новое время, это уже после малого ледникового периода. До него существовало несколько более теплое время, но все равно это были воды достаточно суровые и берег достаточно суровый. И Исландия, и Гренландия. Вот интересно, если Исландию назвали ледяной землей, то Гренландию назвали землей зеленой. Ну вот появляются викинги, то есть это люди, уходящие в походы. Викинги – это и сам поход, и люди, которого люди моря. В древнеанглийской поэме «Беовульф» также и было сказано, что они «морестранники». В прекрасном переводе Тихомирова «морестранники» – это таким двукорневым словом «морестранники» они и назывались. Лучше, конечно, сказать «морские бродяги». Должен сделать отступление и обязательно вам посоветовать о викингах читать прекраснейшую книгу, которую написала Ада Анатольевна Сванидзе. Это мама Николая Карловича Сванидзе. И парадокс состоит в том для меня, что я с ней познакомился раньше. Она написала великолепную книгу о викингах, увлекательную, и об их путешествиях, об их бытии, о том, как устроено было их общество. Но, несмотря на то, что мы с вами сейчас поздновато начали, нам стоит перейти к рекламе, а после рекламы мы уже встретимся.
Чем бы заняться? Может, послушать музыку или посмотреть сериал? Опять не получается оплатить подписку. А еще поездки превратились в сущий ад. Нужно вести с собой наличные, ведь карты не работают, а переводы между странами постоянно застревают. Оставьте эти проблемы в прошлом с Феноменал. Это сервис, который открывает зарубежные счета в крупном казахстанском банке. Быстро, легально и без головной боли. Виртуальная карта уже через день, пластиковая за 7 дней прямо к вам домой. Удобный онлайн-банкинг с полным доступом к вашим деньгам в любой точке мира, работающий Apple Pay и Google Pay, а также мультивалютный счет. А главное, без нарушения российских законов и с полной защитой данных. Нужен только загранпаспорт И все. А если вдруг не получится открыть счет, действует гарантия возврата средств. Пополняйте карту даже с российского счета, оплачивайте подписки, билеты, зарубежные покупки и делайте переводы между странами. Получите скидку 30% по промокоду на экране. Ссылка в описании. Феноменал. Абсолютно надежно. Феноменально. Просто.
Ну что ж, продолжим мы после рекламы. И что я вам должен сказать? Что в книге «Викинги» Ады Сванидзе вот как раз и приводятся «Морские бродяги». Я с этим совершенно согласен и даже независимо у себя написал, что, что лучше их называть «морскими бродягами» попросту. Когда же они начали свои путешествия из родной Норвегии, из родной Дании на запад. На запад, на, потом на юго-запад, в обход Европы, во всяком случае. Начали они это в 8 веке нашей эры. И тут происходит очень интересная история. Сначала, конечно, в 725 году вот начинают норвежцы сноситься с Данией. А вот через полвека, в 789 году, но обозначенном почему-то в хронике, там получился такой зазор 2 года, в 787-м, появилось первое сообщение о том, что Англия, которая явно становится, Британские острова, явно совершенно становится одной из основных целей викингов, потому что это рядом. Потому что это понятно, все равно никак не минуешь. И начинают они с юга проходить мимо Англии, но если ты проходишь мимо, от чего бы себе не высадиться, от тебя не высадиться. Были привлекательные очень острова, но стоит остров, и на нем некая крепость, оказывается, это монастырь. Ну, не такая уж большая крепость, несколько зданий, монастыри. Они грабили. Когда рассказали товарищам, что есть такие вот христианские мольбища, где очень много всякого добра, то они стали на них высаживаться, уже намеренно искать эти острова. Но казус произошел вот в этом 789 году, потому что в графстве Дорсет, графстве Дорсет, это юг Англии, было отмечено в англосаксонской хронике, что в графстве Дорсет появились 3 корабля. Это отмечено как второе по важности событие, потому что первое по важности была женитьба уэссекского короля на дочери своего, да? А вот второе, впервые появились датские корабли. Корабли данов. Даны это были, или даны это были, или это были норвежцы, не так понятно. Дело в том, что туда прискакал местный начальник, местный рив. Почему-то написано, что местного Тана убили, почему в Википедии написано, в списке великих дел разбойников-викингов. Это не местный Тан, это местный риф, то есть это назначенный королем. И он прибыл с отрядом, стал встречать каких-то незваных гостей. И потом стал кричать, думая, может быть, что это купцы прибыли. Людей не так много, 3 корабля, ну, купцы с товарами прибыли. Но он стал кричать, что сейчас они должны предстать перед королем, и под конвоем они отправятся к королю. Королю они не отправились, потому что теперь посмотрим глазами данов. Глазами данов, как я уже говорил в представлении нашего журнала, глазами данов это выглядело так. Прискакал какой-то человек, вооруженный, размахивал мечом, привел с собой вооруженных людей, и его убили. И его имя известно, и это Ведухард, так что мы знаем имя первого человека. Прочту замечание, что викинг – это не морские бродяги, все-таки викинг – это грабительский поход в море. Я бы не стал, Алексей из Ганновера, я бы не стал так очевидно говорить, что от чего произошло, от похода ли люди или от людей поход. Соответственно, викинг как человек – это грабитель. Это походы в море. Они не всегда грабительские. Они могут быть завоевательные. Они могут быть и для торговли. Как эти походы были на восток, это были походы, где происходили обмены, как это было с Русью, происходили обмены на ценные товары, которые, в свою очередь, можно было обменять на серебряную монету. Так что я настаиваю на морских бродягах, но если морские бродяги, поход грабительский, да, может быть. Но только грабителями я бы их не называл. Когда они осваивали пустынные земли или населенные, например, местными людьми, так называемыми скреллингами, но мог быть действительно, и Галина абсолютно права, мог бы викинг быть и торговым, и грабительским, все зависело от обстоятельств. И я бы рассказал, он мог быть крестовым, этот поход. Давайте еще раз вернем карту. Вернем карту завоеваний викингов. Мы видим, что это представляет собой, это не те места, где расселялись викинги, вот зеленые, например, где викинги расселялись. Это места, куда они заходили. Вот красным, например, обозначена огромная территория, вот данный лаг, который владели скандинавы. И вот здесь как раз мы можем вековую видеть борьбу пришельцев, в общем-то, тоже более ранних на британские острова, англов, саксов, ютов. Но при этом их потеснили другие пришельцы и образовали вот этот огромный Данелаг. Была еще и великая армия, которая разбила короля Элу и, в общем-то, северо-восток нынешней Англии. принадлежал скандинавам. Но до этого, в 1994 году, монастырь Джароу, северо-восточная Англия, 1995 год, на острове Айона, это запад Шотландии, это западное Нагорье, юго-запад Шотландии, остров Айона замечательный, он примыкает к острову Мал, это небольшой островок, на котором есть монастырь, и я там был, и это представляет собой удивительное совершенно зрелище. Там есть и небольшая часовня сейчас осталась. Но это путь в Ирландию. Это прямой путь в Ирландию. В Ирландии скандинавы обосновались гораздо дольше там прожили и гораздо большее влияние оказали даже на язык, чем в самой Англии, уж не говоря о Шотландии, которая сохраняла свои кельтские корни. В Ирландии они познакомились с христианством, между прочим, очень ранним христианством. Но вот Ирландию мы оставим ирландцам, как требовали от нас битлы в свое время. А мы с вами перейдем к Франции. Что же было во Франции? Вот север Франции тогда в конце уже 8 века, весь 9 век, на французов, на территорию нынешней Франции совершают свои набеги викинги. И к второй половине девятого века, ко второй половине, викинги обосновываются в том, что потом станет Нормандией по их имени. Страна северных людей. Люди, пришедшие с севера. Они пришли в самый незавидный момент. Потому что Великая империя Карла Великого развалилась на три части. Ту часть, которую мы называем Германию с Людовиком Немецким, она через внука Карла Великого перешла ему. Лотарингия между Францией и Германией и, собственно, Франция. И что же тут получилось? Получилось, что наступает эпоха борющихся между собой королей, претендентов на королевство. И этому смог положить конец только человек, которого называли Карлом Простоватым. Сейчас мы посмотрим, как изображали те суда, на которых ходили викинги. Как о судах мы с вами немножко поговорим еще. Вот как изображали эти суда. Да, действительно, длинные весла и очень населенные. Конечно, не так, как сельди в бочке, но как сельди в лодке они, естественно, были. Идем дальше мы с вами. Французы приходят под Париж. Париж они облагают данью. И чтобы, так как бежали от скандинавов, вот давайте посмотрим, как они стоят прямо у острова Сите, прямо у крепости парижской они стоят. Потому что, ну, это набег вообще. А это грабительский набег, как художники XIX века это изображали. Дальше мы идем и видим под Парижем. Под Парижем некто Роллон. Некто Роллон осаждает Париж. И как получилось? Вот видите, тут достаточно пустынная вокруг территория. Это вот остров Сите. А река для такого врага не представляла собой препятствия. Она, наоборот, была путем подхода. И путем подхода местные жители бежали. Местные жители бежали от того, чтобы их не ограбили. И король сумел собрать только небольшую армию для того, чтобы святилище Сен-Дени, где уже хоронили аббатство Сен-Дени, где уже хоронили французских королей, они сумели туда прийти. Армия это ничего сделать не могла. Но тут впервые заплатили так называемые датские деньги. Датские деньги – это выкуп, который брали скандинавы, брали с побежденных для того, чтобы оставить их несколько в покое. Но это стало потом, когда стало потом налогом от скандинавов, которые завоевали северо-восток Англии. От скандинавов это перешло и на саксонских королей. Очень понравилось брать датский налог для того, чтобы как бы выплатить данам, выплатить скандинавам. Но это оказалось настолько интересным налогом, что и саксонские короли, вплоть до Эдуарда Исповедника, вплоть до XI века этим пользовались. Саксонские короли прекратили перед самым концом их династии, перед 1066 годом, уже не брали этот налог, а брать его начали, когда на смену саксонским королям пришел Вильгельм Завоеватель, который был потомком того самого Ролона. Очень интересно, что его крестил родственник королей, и важный человек его крестил Роберт, граф Роберт, дед Гуго Капета, основателя французской династии. Так что здесь сошлись три династии тогда. Каролинги, еще существовавшие, Карл, которого называли простоватым, и называли это потом за то, что он попадался в плен, за то, что он был потом и убит в том самом замке, в Перонском замке, где содержал герцог Бургундский, будет содержать Людовика XI. Но здесь он поступил не простовато, он выдал датские деньги, и он заключил договор, самое главное. В 911 году он заключил договор с Роллоном. Роллон стал у нас владетелем Нормандии, сначала графом, потом герцогом нормандским. И здесь произошла очень интересная штука. Штука эта заключалась в том, что Роллон получил монополию на владение землями франков, северными землями франков, огромным герцогством Нормандии, но никто на берега Франции не мог зайти из викингов, которые хотели бы ограбить французские земли. Роллон почитаем. Его крестили в Руане. В Руане он и похоронен. Руан, он сделал Руан столицей своего огромного герцогства. И вот давайте посмотрим на его фигуру в несколько более позднюю, уже, вот заметьте, интересная вещь, что до 15-16 века вот такие лежачие фигуры, вот если вы заметили, складки у них идут так, как если бы человек стоял. То есть они не спадают вниз. Складки, то есть человек как стоял, так и упал и превратился в статую. Потом уже начнется более жизнеподобное изображение. Ну вот, мы оставим герцогство Нормандию, и теперь посмотрим на корабли, которыми пользовались скандинавы. Вот, смотрите, это похороны. Так художник наш, художник Семирадский, так не очень уважаемый историками искусства художник, но всегда очень интересно посмотреть на те сцены, которые он изображал, как бы исторически. Здесь представлен Дракар. Ну, мы понимаем, что Семирадский, в общем-то, и не отрицал, что варяги были на Руси, и варяги правили. Это захоронение на Дракаре, и это правда. И так, собственно, и делались. Как узнали, как были устроены корабли? По археологическим раскопкам, потому что по картинкам, как вы видели, вот на той миниатюре, да и здесь у Семирадского, в общем-то, очень трудно понять, как был устроен этот корабль. Например, Семирадский изображает его как известный ему деревянный корабль, где доски набраны вот так вот, обшивка корабля идет вот так вот, стык в стык. Но это было не так. Начали в 19 веке, во второй половине 19 века, начали проводить регулярные раскопки в Норвегии и находили довольно много небольших кораблей. И уже тогда могли заключить, как это делали. Это вот плыла-качалась лодочка, которую мы когда-то брали в наем для того, чтобы где-нибудь в парке на пруду покататься на лодке. Она была сделана внахлёст, набрана. Внахлёст. Это давало очень большую экономию еще древним германцам, которые переселялись с континента на скандинавский полуостров через море. Это давало им хорошие мореходные качества. И вот уже начали изучать, начали откапывать. Но самый изумительный корабль был найден в Гостаде. И этот корабль обнаружен был случайно на территории крестьянина, на его немалой территории. Был курган, и, наслышавшись и начитавшись всего, мальчишки начали искать сокровища. Мальчишки начали разрывать этот курган, и разрыли они его и обнаружили, что там корабль, посередине которого гробница. Гробница была уже разграблена, и они обратились к ученому человеку, который жил недалеко, и к человеку, который занимался раскопками кораблей. И вот что увидели. Видите, это время раскопок, 1880 год. Найденный корабль. Вот та часть возвышающаяся, это как раз гробница и есть. Там найдены были человеческие остатки, оружие, щит. Но оружие не такое ценное. Ценное давно уже, давным-давно разграбили. Так что курган уже бельем порос давным-давно. Доставили, стали изучать. Изучили и отправили в музей. Сейчас он находится, этот корабль находится в музее. Он большой. Он там могло помещаться до 50 человек. Как он управлялся? Вот давайте посмотрим на корабль в музее. Как он управлялся? Вот корабль. Здесь существует настил, есть место для мачты. Мачта делалась на... Вот я здесь вижу, почему-то он не внах... Нет, внахлёст. Да, это мне так показалось, такая фотография обшит. Но место для мачты, вот на киле делалось еще деревянное такое вот брус. Делался в нем... Было отверстие, но мачта – это штука такая, что которая очень будет мешать, если ты на веслах идешь. Мачту поднимали. Мачту поднимали, были специальные отверстия, в которые закладывали мачту, и потом уже вот закладывают мачту, и потом ее поднимают вертикально. Ее нельзя было сделать, как в более поздних кораблях, как стеньга, например, была, чтобы больше парусов поставить. А парус, вот мачта и парус должен был быть один. Он выходил далеко за борта и прикреплялся, собственно, к бортам прикреплялся, потому что нижнего рея не было. Был один рей, и к нему прикрепляется прямоугольный парус. Гребцы Они же дружинники, были специальные люди в команде, который мог быть кормщиком и мог быть рулевым. Руль крепился, это рулевое весло крепилось с правого борта. Но вот мы видим ряды гребцов. И эти гребцы те же самые воины. Очень часто изображают корабли викингов со щитами по бортам. Да, конечно, можно предположить, что щит мог защищать отстрел, защищать, например, тех же самых гребцов. Но зачем это нужно в открытом море? В открытом море щиты никакие цветные, яркие не вывешивали. Это вывешивали, когда входили в опасные места и там шли на веслах. А в основном, конечно, в открытом море или только под парусом, и могли ходить на весла, когда был сплошной штиль. Но это было редко. В общем, щиты вывешивали только, выходя из фьорда, входя во фьорд, и чтобы обозначить себя, и чтобы защититься. О корабле таком можно говорить очень долго. Вы себе представляете, когда откапывают такой корабль, хочется сделать самому, тут же, построить такую вот лодку. И стали строить реплики. И реплика гостатского корабля получилась настолько удачной, что уже в конце XIX века она могла дойти до Америки. Она была представлена на выставке, а вот это вы видите сейчас. Самый новый дракар. Были ли фигуры драконов постоянно, или носили ли они некий священный характер, мы до конца не знаем. Как вы понимаете, здесь спорят до безумия, все спорят ученые. И вот вы видите, это дракар Харальд Прекрасноволосый. И он дошел до Америки, до Ньюфаундленда, спустился вниз, и вот вы видите его около Нью-Йорка, около статуи Свободы. Но парус у него красный здесь, идет он действительно под парусом. Как вы понимаете, кому я объясняю, людям, которые постоянно общаются с чатами, с комментариями и так далее, его сразу начали критиковать. Не было такого корабля. Да, вы, конечно, говорите, что сделали по старым технологиям, старым чертежам, но не было такого корабля. Не могло быть такого. У вас там 100 человек вообще. Не было, никогда ничто не зафиксировано. Но не было, значит, теперь есть. Один человек профинансировал строительство этого корабля. И можно только восхищаться нефтегазовым магнатом Оссе, который профинансировал не так давно, в нашем веке, профинансировал создание этого корабля Харальд Прекрасноволосый. Почему он Харальд Прекрасноволосый, этот корабль? Это в честь короля Харальда, первого короля Норвегии. Этим обозначился перелом. И, может быть, обозначился закат эпохи набегов викингов в разные стороны. Норвегия стала, вот Харальд Прекрасноволосый, здесь его принимает другой король, и вот Харальд Прекрасноволосый справа, у нас действительно его всегда изображают с длинными вьющимися волосами. Норвегия стала единым королевством. Несмотря на то, что дети Харальда, сыновья, начали ее снова раздирать, но единое королевство уже не нуждалось в таком количестве завоевательных походов. Или завоевательных, или грабительских походов. Потому что была ведь целая система у норвежцев. Система эта заключалась: семья, род, племя и группа людей. Состоятельный человек, который много всего награбил, много хорошего происхождения, мечом себе завоевал славу и богатство, он мог поднять корабль, построить корабль, нанять дружину, взять дружину и из своих родственников, и из своих соплеменников, и уйти в плавание. Теперь уже получалась другая система, и король, и уже другое распределение власти, другая иерархия. Уже не тот ярл, что у которого 2, 3, 4, 5, 50 кораблей, а ярл – это тот, кого хочет король. При этом еще родственники короля. Получились те самые отношения, которые уже не позволяли так рьяно ходить в поход. В походы ходят короли. В Англию пытаются завоевать почти полностью короли. Но там уже есть местные викинги, которые получили себе землю, завоевали себе землю, и они уже связь с Норвегией или с Данией, Швецией, они теряют эту связь. Давайте еще раз посмотрим на самую первую карту, для того, чтобы понять, куда ходили викинги. Мы видим, что они даже на заре своих путешествий, они пытались освоить, вот где было весело, это Бискайский залив. И вдоль берега Бискайского залива они ходили вглубь Франции, так что поднимались по рекам и даже Тулузу смогли разграбить. Также они разграбили Севилью. Они заходили к святому Якову Компостельскому. Но уже гораздо позже дойдут до Сицилии, до Южной Италии и устроят крестовый поход даже. Я нарочно сейчас и намеренно, я не обращаюсь ко всей проблематике походов из варяг в греки. Я очень хочу, много раз говорил, что лучший человек и слава богу, доступный нам в беседе, это Игорь Николаевич Данилевский. И мы с ним поговорим, что такое Русь. Что такое Русь, что это за компания, что это за объединение, и кто, собственно, ходил до Константинополя, кто нанимался Константинополю, кто воевал против Константинополя, что это были за объединения. И еще это происходило до того, как образуется по-настоящему, а не по легенде, государство со столицей в Киеве. Мы с вами посмотрели вот наибольшую экспансию. На этой карте мы смотрим наибольшую экспансию. Но все-таки чем дело кончилось? А дело кончилось в том самом преснопамятном 1066 году, когда состоялась битва при Стэмфорд-Бридже. Это последняя высадка, когда саксонские короли уже с данными местными уже каким-то образом и ассимилировались друг с другом все. И когда получилось практически единое английское королевство, вот высаживается снова норвежский король, которого зовут так же, как и короля английского. Мы привыкли называть его Гарольдом, а тот Харальд. Норвежский король. Он высаживается на востоке Англии, и при Стэмфорд-Бридже, который, я думаю, слово, которое знают не только историки, а знают и все любители английского футбола, потому что так называется стадион лондонской команды Челси. Но вот при Стэмфорд-Бридже историческом произошла эта битва. А даны привели огромный флот. Они норвежцы, конечно. Данами всегда называли в Англии их. Так вот, они привели огромный флот. Северные острова Шотландии они завоевали. Они от них не откажутся очень долго, а то и никогда не откажутся. И они идут на юг для того, чтобы повторить поход Великой Армии, для того, чтобы снова отвоевать себе земли. Харальд требует земли. Высаживается на берег, перед битвой спрашивают его полководцы, спрашивают у англов, сколько земли получит. 7 футов земли. Харальд получил свои 7 футов земли. И вот в этой битве, которую мы сейчас увидим, ее картинку, в этой битве он погиб. В него попала стрела, И стрела эта попала во все походы викингов. Потому что это 1066 год. Все. Сын короля, сын Харальда, уже подпишет страшную клятву, что никогда не будет высаживаться. За это время дошли викинги, дошли и до Америки, дошли и до Исландии, и Гренландии. Это имело, не имело больших последствий. Потому что та Дания, которая получит для себя, получит для себя Исландию, это будет совершенно уже другая Дания. После унии с норвежцами, это Дания, которая получит странным достаточно образом, получит для себя Исландию. И это уже будет позднее, самое позднее Средневековье, и это будет уже новое время. Так что все, что относится к Исландии и Гренландии современным, это не зависит от того похода Эрика Рыжего, открывшего Гренландию, и его сына Лейфа Эриксона, который, в общем-то, был первым, судя по всему, европейцем, который ступил на землю нового континента. Тот, что это был новый континент, об этом писали и саги, и исландские саги, великий памятник. Но это не было настолько завораживающе и практически нужно, как то, что сделает при католических государях, сделает Христофор Колумб в 1492 году. Но каково же послесловие всего этого? Вот в прошлый раз, когда мы с вами говорили, там в чате тоже были, вспоминали норвежский крестовый поход. Норвежский крестовый поход – это последнее вот такое плавание норвежцев, это последний викинг. Последний викинг, последний поход, который был с благой целью, потому что в 999 году Олаф, святой Олаф, принял христианство, и приняли его подданные христианство тоже. Ролон, как мы знаем, принял в конце девятого века, в начале десятого века. Уже варяги на Руси в 988 году тоже принимают христианство. Уже саги пишутся о Винланде, и саги о Гренландии пишутся, и об Эрике сага уже как о Лейфе, например, счастливом, как о христианском вожде. Но вот Сигурд Крестоносец в самом начале XII века, в 1105 году, он начинает крестовый поход. Но он его делает в своем понимании и в традиционном понимании. И это идут оснащенные корабли викингов, он не идет по суше, идут корабли викингов вокруг Европы. Это не те тяжелые, достаточно неповоротливые корабли, на которых первые крестоносцы, если они путешествовали хоть какую-то часть, они проходили морем, то вот это было всегда очень тяжело. Здесь бодрые норвежцы в лучших традициях своих предков пошли на больших кораблях, а именно большие корабли называли длинные корабли, самые длинные корабли – это дракары, и они пошли вокруг Европы. Их встречали хорошо в Англии, потому что в Англии произошел вот этот удар Скорпиона, и саксонского короля Гарольда, победившего норвежцев, победил потомок норвежцев, Вильгельм Завоеватель. И это было тоже, наверное, это был последний викинг. Такой уже забыли, что они викинги, они офранцуженные северные люди, была армия Вильгельм Завоеватель. Встретили хорошо Сигурда Крестоносца король Генрих встретил его как своего. Затем они пошли вокруг Европы. В Испании помнили другое, и к святому Якову Компостельскому Сигурда Крестоносца просто не пустили. Обогнув, пройдя через Гибралтарский пролив, они наткнулись на, в общем-то, жуткие для себя вещи в Средиземном море в западной его части. Это были арабские пираты, сарацинские пираты, как они говорили. Это, в общем-то, было царство морских разбойников. Я думаю, что не без удовольствия люди Сигурда Крестоносца вступили с ними в бой. И потом они сумели высадиться и получили и от кораблей, и от своих высадок. Они получили такую добычу, которую не помнили, уже не помнили в Норвегии. Но как бы то ни было, вот давайте посмотрим на самую последнюю нашу карту. Вот, потому что это и самый последний викинг. Вот они прошли здесь, они, высадившись на Балеарских островах, вот там, на Майорке, на Минорке, на Ибице, они получили огромную добычу. Я думаю, они поделились своей добычей с вполне тоже родственными правителями. Роджер II, правитель Сицилии, потому что на Сицилию ходили уже не скандинавы, а вот те же самые норманны, которые были на территории Франции. Достигает Святой Земли, в конце концов, Сигурд Крестоносец принимает участие в осаде и взятии Сидона, сделали свое доброе христианское дело и возвращаются. Но морем они пошли. Вот они пошли вокруг Малой Азии, и вот здесь, где Константинополь, они начинают свое путешествие. Вот судя по маршруту зеленому, который мы видим, это не столько пешие, сколько Волоки и Дунай. И они поднимаются вверх по рекам, а потом спускаются вниз по рекам, достигают Дании и возвращаются в Норвегию. Это был один из самых, наверное, даже самый счастливый крестовый поход. И единственный, который был сделан викингами, традиционном викинговском стиле. Вот на этом, друзья, мы с вами сегодня и закончим. А в следующую мы ждем нашего Одиссея, ждем Арсения Веснина в следующую пятницу. Сегодня нет Айдара, потому что он недавно у него был день рождения, и он сейчас в разъездах. Давайте поднимем бокал за его здоровье, за здоровье Айдара Ахмадеева. Он вернется, и в следующую пятницу будет у нас, должен быть Арсений Веснин, а потом мы обязательно пригласим, чтобы разобраться с норманнами, варягами и Русью, или варягами-русью, мы разберемся вместе с Игорем Николаевичем Данилевским. Я очень на это надеюсь. Спасибо вам большое и всего вам доброго.